Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Макс против Телеграм. Кремль выдавливает детище Павла Дурова из России. Роскомнадзор против VPN. Кто кого? За что сажают ученых в России? Госизменники и враги народа или сакральные жертвы режима? Доктора и академики за решетку. Программа «Грани времени». Итоги недели. С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем. Так же, как этих баранов, Кремль пытается загнать граждан в мессенджер Макс. Силой, через ограничения Телеграма и WhatsApp. Макс не стал популярным. Ни среди пользователей компьютеров, ни среди владельцев смартфонов.
В этом видео не будет шуток про парковку, а перейдем сразу к делу. Первое. Макс знает, что вы делали в других приложениях. В него встроен трекер аналитики, разработанный ВК. Он собирает практически все ваши цифровые следы. Возраст, пол, номер телефона, имейл, языковые настройки и даже ID из других мессенджеров и социальных сетей. Это дает возможность составить ваш полный цифровой портрет с контактами, образом жизни и даже склонностью к неблагонадежному поведению.
Но несмотря на протесты, в том числе Z-блогеров и отдельных депутатов, решение продавили. Глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский жестко выступил против инициативы коммунистов и справедливороссов. Их протокольное поручение о проверке ситуации с замедлением Telegram парламент отклонил. Даже внутри системы спор оказался недолгим.
Платформа Telegram на протяжении многих лет намеренно не выполняет законы Российской Федерации, не выполняет законные требования регулятора в части удаления запрещенной информации, в части локализации персональных данных наших граждан. Поэтому интересующую авторов протокольного поручения информацию они вправе запросить в рамках исполнения своих депутатских полномочий. Комитет не поддерживает принятие протокольного поручения.
Покажите результат. Не принимается.
Пару слов о противниках Telegram. Среди них уже упомянутый глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский, сын артиста Михаила Боярского. Он выступает за крепкую семью и цензуру во имя традиционных ценностей, утверждая, что ради семьи допустимы жесткие ограничения. При этом, по данным инсайдер, в период официального брака у него родились двое детей от другой женщины, а развод оформлен лишь в 24-м году. Издание также указывает на дорогую недвижимость в Петербурге, записанную на нее при скромных задекларированных доходах. Рядом политтехнолог «Единой России» Олег Матвеичев, телеведущие Марина Ким и Евгений Попов и коммунист Александр Ющенко. Инсайдер пишет, публичная риторика о суверенитете расходится с частной жизнью. Марина Ким рожала двоих детей в США, что дало им американское гражданство. Причем у Ким около 160 тысяч подписчиков в Инстаграм, где она постит фото и видео о своей деятельности. Дочь единоросса Олега Матвеичева живет в Швейцарии. Александр Ющенко, по данным издания, владеет недвижимостью у озера Кома. Евгений Попов поддерживает ограничения западных платформ, но при этом ездит в Европу и США. Публично борьба с враждебным Западом. Частно связи с тем же Западом. Более 75 миллионов граждан установили Макс на своих девайсах. Это подсчеты властей. Однако Коммерсант пишет, что каждый второй россиянин отрицательно относится к блокировке звонков в альтернативных мессенджерах. В Роскомнадзоре войну с западными мессенджерами объяснили борьбой с мошенниками и тем, что Telegram и WhatsApp не соблюдают российское законодательство. История с Telegram – отдельная глава. В 2018 году российские власти потребовали от Павла Дурова передать ключи шифрования спецслужбам. Дуров ответил коротко – ни один байт личных данных не будет раскрыт. Telegram попытались заблокировать – не получилось. Против Дурова возбуждали дела, штрафовали, давили через суды. Но принцип он не изменил. Переписка пользователей не предмет торга. И вот теперь новый виток. IT-предпринимателя заподозрили в содействии терроризму.
То есть, когда я прочитал в российской газете, что против Дурова, что Дурова подозревают, там не было на самом деле фразы про открытое уголовное дело, был намек, что его подозревают в причастности к террористической деятельности, я сразу понял, что имеется в виду. Это последнее китайское такое предупреждение, последнее путинское предупреждение, которое заключается в том, что если Дуров не начнет сотрудничать и не сделает чего-то, что от него хотят вот эти замечательные старцы из президиума ФСБ, то на самом деле будут искать заложников, которые у Дурова остались на территории России. Наверняка он с кем-то работал, наверняка есть какие-то люди, которые с ним связаны. И вот этих заложников можно будет привлекать за сотрудничество с террористической организацией «Телеграм». Это очень удобная практика. Мы видим, как это работает, как такой «Телеграм» становится универсальным таким швейцарским ножом, который вскрывает все... терроризм, простите, да, вскрывает все проблемы Путина. Потому что вот и в БК у нас так называемые террористы, и антивоенный комитет у нас террористы. Почему бы не подумать о том, чтобы через Дурова обвить террористами всех, кто когда-либо был связан с Телеграмом? Вот это был бы настоящий мощный террор. Как бы все бы точно ушли в МАКС, куда деваться.
Основатель Телеграм Павел Дуров так прокомментировал сообщение провластных СМИ о том, что его действия якобы проверяются в рамках дела о содействии терроризму.
Россия возбудила против меня уголовное дело по обвинению в содействии терроризму. С каждым днем власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Телеграм, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище. Государство, которое боится собственного народа.
И вот совсем свежая новость. РБК и Белл сообщили, что Telegram заблокируют в России в начале апреля. По данным этих изданий, мессенджер будет работать только на фронте. Эту спешку властей попытался объяснить член КПРФ, автор YouTube-канала «Дневник депутата» Николай Бондаренко.
Я тогда публично не озвучивал, но в голове держал мысль, что по мне все-таки это должно произойти ближе к лету, туда дальше к выборам, чтобы люди были на даче, чтобы люди были отвлечены, чтобы сезон отпусков, и в целом все это сгладило, нивелировало. Но глупо это делать вот в зимнюю стужу, когда все сидят и вот этот интернет максимально задействует. Но власть почему-то форсирует эти события, они куда-то торопятся, и ключевой вопрос для нас с вами, а почему это происходит, что является причиной, и как вариант это негативные то социологических опросов. Вот это исследование общественного мнения показывает, видимо, картинку гораздо хуже, чем они прогнозировали и рассчитывали. А почему это мнение может быть таковым? Может быть, на фоне провального курса? Может быть, из-за экономического кризиса, из-за кредитованности населения, из-за бесконечных налогов, утильсборов, штрафов и так далее, да, которые просто в ежедневном режиме практически выливаются на наши с вами головы?
МАКС продвигает сочетанием кнута и пряника. Госструктуры подключают первыми. Ограничение будет постепенно. Результат – холодное недоверие. Даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признался, что он использует VPN, когда читает новости в Телеграм. Война с американскими мессенджерами и видеоплатформами не про безопасность. Это про контроль, но и бизнес тоже, считает журналист-расследователь Андрей Захаров. Особенно, когда речь идет о тандеме Путин и основной акционер и бывший председатель Совета директоров Банка России Юрий Ковальчук.
Когда Ковальчук купил ВК, он там, Путин, да, они задействовали государство, чтобы у ВК была аудитория. Тогда появился закон о госпабликах. То есть, чтобы все госучреждения, там, библиотеки, все имели обязательно паблик в соцсетях. А потом по распоряжению правительства сказали, это будет ВК Одноклассники. Ведь то же самое с Максом получилось, да, тоже. Значит, сначала закон о национальном мессенджере, а потом, оп, по удивлению, его им выбирают мессенджер от ВК, то есть с помощью государства нагоняет аудиторию. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, свои сервисы и государственные свои, и частные свои, в смысле, что это в одном месте, да, как бы, это Юрий Валентинович Ковальчук должен это все развивать через ВК. Ну, кто-то скажет, ну, Ковальчук самостоятельный, это не номинал Путина. Я считаю, что он тоже номинал Путина, так, кстати, считает американский Вась, который называет его казначеем Путина. Но племянник Шеломов, ну, я не знаю, как бы, человек, который сам, значит, забор чинит, какой же он миллиардер. Поэтому это прямо такой максимально как путинский, да, то есть Ковальчук, ну, окей, если вам мало Ковальчука, ну, блин, ну, племянник, который вообще не в курсах, как-то его спрашивали журналисты, это вам вообще принадлежит вам? И он ответил, а вам это очень интересно знать. Ну, конечно, номинал.
Как быстро все стало меняться с первых недель войны в Украине, когда еще главными площадками для россиян были Инстаграм, Ютуб, Телеграм и Фейсбук. Блокировки, замедления, запреты на рекламу. Часть сервисов признали экстремистскими, часть ограничили технически. Параллельно Кремль продвигал альтернативы – Рутюб, ВК, Макс. Пользователи пытались перекачать административно и через ограничения конкурентов. Но получилось ли? И почему многие проекты так и не взлетели? Об этом расскажет мой коллега.
Российский интернет сегодня меняется не только технологически, он меняется финансово. За последние несколько лет были ограничены крупнейшие зарубежные платформы. Facebook и Instagram признаны экстремистскими, LinkedIn заблокирован, YouTube замедляется, Telegram регулярно оказывается под давлением. Формально речь идет о безопасности и соблюдении закона. Но если посмотреть на экономику процесса, картина начинает меняться. Объем интернет-рекламы в России сегодня приближается к 900 миллиардам. Из них около 60 миллиардов – это рынок блогеров. Нативная интеграция, рекламные посты, видеовставки, сотрудничество с авторами. Это не баннеры, это рынок внимания и влияния. До 2022 года значительная часть этих денег находилась на иностранных платформах, прежде всего в Instagram и YouTube. Рекламные контракты заключались между зарубежными сервисами, деньги уходили через международные рекламные кабинеты. После блокировок ситуация изменилась. 1 сентября 2025 года вступил в силу запрет на размещение рекламы в признанных нежелательными соцсетях. Под ограничения попали и нативную интеграцию блогеров. Размещаться там стало юридически рискованно. Первый известный штраф за рекламу в запрещенной соцсети появился только осенью 2025 года. Блогера из Краснодара Евгению Тутушкину оштрафовали на 30 тысяч рублей за рекламный пост в Инстаграм.
Готовы посмотреть Мальдивы Краснодарского края? Тогда погнали!
С одной стороны, у вас открывается вид на море, с другой стороны – на горы.
Этот случай стал прецедентом и сигналом рынку. Закон начал работать не только на бумаге. И деньги начали искать новый маршрут. Если аудитория приходит на новую площадку вынуждена, она не должна оказываться на пустом месте. И именно поэтому ВКонтакте начал активно закупать контент. Самый яркий пример – шоу «Что было дальше?». После паузы проект вышел на ВК-видео. По данным индустрии, речь шла о сотнях миллионов рублей за эксклюзивные эпизоды. Платформа фактически покупала не просто шоу, она покупала его многомиллионную аудиторию. Крупнейшие блогеры получали специальные условия. Авторам платили десятки миллионов рублей за серию эксклюзивных роликов. Это была не просто конкуренция за талант. Это была подготовка аудитории к блокировке конкурентов. Накачка ВК-видео удачно совпала по времени с ограничениями YouTube. Когда рекламодатель не может легально размещаться на международной платформе, он приносит деньги туда, где это безопасно. И именно туда постепенно переходит аудитория. Отдельный вопрос, кто управляет этой экосистемой. Холдинг ВК сегодня возглавляет Владимир Кириенко, генеральный директор компании с 2021 года. Он – сын Сергея Кириенко, первого заместителя главы администрации президента. Именно при нем ВК начал активную экспансию в видео, дорогие контракты с продакшенами и блогерами, а также развитие национального мессенджера Макс. Макс формально создается дочерней структурой ВК, но управляется внутри той же корпоративной системы. В расследовании Андрея Захарова упоминается Михаил Шеломов, двоюродный племянник Владимира Путина. Через долю в страховой группе «Согаз», связанной с акционерами ВК, его имя фигурирует в цепочке собственников экосистемы, внутри которой развивается мессенджер «Макс». Сам Шеломов публично отрицает участие в управлении проектом. Таким образом складывается конструкция, при которой регулятор ограничивает зарубежные платформы, а рекламные потоки, пользовательские данные и государственная коммуникация концентрируются внутри сервисов одной технологической экосистемы. С 2022 года органы власти обязали вести официальные страницы во ВКонтакте. Государство само стало источником массового трафика внутри конкретной платформы. В результате деньги, внимание и коммуникации оказываются ближе – географически, юридически и управленчески. Экономический эффект очевиден. Десятки миллиардов рублей рекламных контрактов остаются на виду и у ограниченного числа платформ. Главный вопрос – устойчивость этой модели.
Я за счет ВК-клипов купил родителям квартиру. До 3 дня потратил на съемку разных роликов. Больше после этого нет мотивации бесплатно там оставаться.
Если рост сервисов обеспечивается в первую очередь ограничением конкурентов, сможет ли он продолжаться без новых запретов? Российский интернет сегодня – это не просто история о блокировках. Это история о том, кто контролирует сотни миллиардов рублей цифровой экономики внимания.
С нами на связи публицист, писатель и интернет-эксперт Сергей Голубицкий. Сергей, здравствуйте.
Приветствую.
Мы поговорим с вами о том, какие новые ограничения ждут россиян и как сужается их цифровое пространство на фоне войны в Украине. Итак, вопрос номер один. Если мессенджер Макс действительно конкурентоспособен, зачем его продвигать через ограничения и блокировки? В чем его тогда слабость?
такие риторические предположения. Ну, во-первых, все знают, что он не конкурентоспособен. Тут не надо врагов спрашивать, посчитать можно, что Z-блогеры пишут, там все четко сказано про конкурентоспособность. Но даже если бы он был конкурентоспособен, все равно продвигать лучше всего через ограничения и через блокировки. И вот почему. Потому что речь идет, во-первых, не о какой-то коммерческой инициативе государства, а о реализации важной задачи, государственной задачи. Задача называется превращение Макс в суперприложение, а-ля WeChat, китайское, да, только с еще большим акцентом на государственный контроль. И вот тут самое интересное начинается. Вот, предположим, он супер-пупер, идеальный мессенджер, Макс, да? Но мессенджер – это не про технологии, мессенджер – это вообще про общение. И есть такая штука, называется сетевой эффект, грубо говоря. Люди приходят в мессенджер не за технологиями, а для того, чтобы общаться с друзьями, семьей, родственниками, сообществом, там, по интересам, коллегами и так далее. Соответственно, если все сидят в другом месте, там, WhatsApp или Telegram, да, как их оттуда выкурить в самый идеальный мессенджер? Только одним способом. Создать условия, чтобы они ушли. То есть, вот, применить административный рычаг. По-простому. То есть лишить их этих привычных связей, чтобы люди там не сидели, где не надо сидеть. Поэтому начинают потихонечку блокировать звонки, замедлять. Ну и простой человек, он идет, ему надо, он быстро ищет инициативу, куда бы ему деться, чтобы там работало. Ему не важно, как, по каким технологиям. Плюс за Макс стоят шикарные плюшки, такие там связь с госуслугами, цифровой ID, подтверждение возраста можно для государственных сервисов. Поэтому идеальный кандидат. Ну, естественно, это допущение, он совершенно не идеальный, как я сказал, и у него очень много критических уязвимостей.
История с выдавливанием Telegram и WhatsApp – это все-таки больше про цензуру и контроль над информацией или про передел рекламного рынка и принуждение бизнесу к переходу на свои платформы?
И то, и другое. Момент. И то, и другое – это такая гибридная стратегия правильная. Это и цензура, и это экономика. А цензура, она же не называется цензурой, это называется на новоязе, это называется цифровой суверенитет. Вот. Суть цифрового суверенитета – и убрать все площадки, которые не хотят предоставлять ключи шифрования ФСБ и не хотят модерировать контент. Ну, тут они не оригинальные российские люди, потому что вот и вспоминаем, как Павла Дурова гнобили во Франции, там абсолютно государственный человек, он всегда так, ему надо полный контроль и доступ туда, что люди говорят. Тем более, вот, например, в Евросоюзе вообще сейчас принимается закон о том, чтобы никакого сквозного шифрования в принципе не было, вплоть до уголовного наказания. Да? Ну и вот как следствие для реализации этого дела начинают замедлять, потом блокируют звонки. Вот летом, в августе, да, они ограничили функцию аудиокоммуникации, видеокоммуникации. Главное, все это подается под правильным соусом, борьба с мошенничеством. Да? Но в результате граждане лишаются возможности общаться по закрытым защищенным каналам, которые невозможно прослушивать через SORM 3. Плюс вот архивация, сейчас вот, да, новая, архивировать надо переписку, 3 года там это все ходить, да. Это вот цензура. А экономика тоже, куда же денег без нее, 28 вроде миллиардов в рублях они там оценивают рекламный бизнес в Телеграме. Это же нехилый такой ресурс, да. И поэтому, значит, в сентябре был введен в силу вступил закон, запрещающий российским компаниям размещать рекламу в запрещенных ресурсах, читать Телеграм, WhatsApp, вот это, Инстаграм, вот это все. И тут же положительный пряник идет, это VK-Ads, VK-реклама. Там все рекламные бюджеты можно закидывать, все открыто, все интегрировано, и Макс ее поддерживает. Это легальный такой прозрачный...
Вы упомянули Павла Дурова, который во Франции подвергался как минимум допросам. Вот уголовное давление на Павла Дурова сегодня в России – это инструмент для блокировки Телеграма или все-таки сигнал «сотрудничайте, и проблем не будет»?
Ну, речь, видимо, идет о том, что напечатали там в российской газете и «Комсомольской правде», потому что таких прямых подтверждений о том, что там открыто уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.
Совершенно верно.
Не видел, да. Ну, вот написали. Так вот, из принципа «нет дыма без огня» будем полагаться на то, что вот это так происходит. Дуров, кстати, сразу же 24 февраля отреагировал. Он сказал, что это предлог для ограничения доступа к Телеграм. И цитатка такая замечательная. «Печальное зрелище государства, которое боится собственного народа». Ну, так. Красиво он сказал. Вот. Ну, потом ему там еще. Это же все идет на фоне замедления. С 10 февраля пошли по полной замедлять Телеграм. Потом сказали, что используются спецслужбами НАТО. Тоже классный такой ход. Вот. Это вообще идеальный юридический фундамент, уголовная статья, инструмент спецслужб НАТО. Ой, все, можно закрывать по полной программе. Вот параллельно говорят, что вот сигнал к сотрудничеству, да, вот в вопросе Мумин прозвучало. Типа последний шанс заставить Дурова передать шифровальные эти ключи шифрования и внедрить там автоматическую модерацию контента, как в Макс. Да? Ну, я за этим слежу уже больше 10 лет, как там это все происходит. И если 10 лет назад не отдали, не сделали прозрачным для ФСБ целиком Телеграмму, да, там какие-то по отдельным каналам идут торги, а целиком не было на уровне ключей, да, то очевидно, что сейчас не будет, это совершенно риторический такой реверанс, потому что урон для репутации Дурова будет несопоставим ни с какими уголовными делами в России, куда он не ездит, насколько я знаю, да. Но для него, вот я хочу еще раз подчеркнуть, это двойной капкан. Потому что, вот посмотрите, его в Европе через Францию гнобят вот за отсутствие модерации криминальных вещей, как им там видится, а в России за отсутствие желания сотрудничать по политическим и антитеррористическим кейсам.
Война с VPN длится уже несколько лет. Это технологическая гонка без финиша или все-таки, возможно, победа одной из сторон? Роскомнадзора, ну или пользователей нас, простых смертных?
Ну, вот я говорил, что я уже 10 лет внимательно слежу и пишу на эту тему, так сказать, процесс борьбы государства с независимыми каналами информации и связи. Он уже давно. Ну, я вот, честно, должен выразить свое восхищение последовательностью и упорством работы государства в этом направлении. Вот он как удав. Вот сперва пальчик там, потом ему руку уже засосал, ногу, плечо, голову, вот, все. Вот никуда не денешься, все равно там в удаве ты окажешься, да, никуда не убежишь. И они это очень методично делают, очень последовательно и все время набирая обороты. Так что снимаю шляпу, очевидно. Можно этот вопрос рассмотреть с двух сторон. Вот со стороны, например, РКН. РКН, Роскомнадзор считает, что он победил уже. Забегая вперед, скажу, что так и есть. То есть они говорят, мы вот 469 VPN уже загасили, и главное же, нет количества о том, что DPI полностью внедрен, у всех провайдеров стоит, деваться абсолютно некуда. Потом у них прекрасный такой объект гордости, они добавили за 2 там чем-то миллиарда рублей систему машинного обучения, которая теперь распознает трафик, характерный почерк вот этот VPN трафика, и даже если его маскируют. Соответственно, они сразу убили там все классические протоколы, OpenVPN, WireGuard, там, ShadowSox, это все в РФ, насколько я знаю, практически не работает там без дополнительных оберток. То есть DPI-системы их щелкают как орехи. Да? Но это все как бы ерунда по сравнению с тем, что перешли к самому эффективному средству борьбы с VPN. Это к юридическому удушению. То есть вот 1 сентября ввели статью об административной ответственности за рекламу и популяризацию VPN. Штрафы там 80 тысяч, да, для граждан, нехилые такие. Ну, а, кстати, граждане наивно подумали, а это все, это типа про бизнес, реклама, я ничего не рекламирую, я частный пользователь, я типа только спокойно буду пользоваться. Вот я, может, ошибаюсь, но, насколько я знаю, есть статья 1353, да, поправьте меня, где сказано о... уголовно об ответственности за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним. А вот использование VPN как средство обхода этой блокировки, VPN-прокси, да, это отягчающее обстоятельство. Штрафы там пока божеские, 3-5 тысяч рублей, ну, лиха беда начала. Вот я тут хотел бы сказать, что вот до сегодняшнего дня политические блогеры в Ютубе, которые за пределами РФ, они, на мой взгляд, просто постоянно продолжают дезинформировать свою аудиторию, говорят, что в России типа не запрещено пользоваться VPN. Как это не запрещено, если есть статья 1353?
Первый штраф за рекламу в Инстаграм получила блогер и юрист Евгения Тутушкина. 30 тысяч рублей за рекламу отеля. Пользователи перешли на нативный контент. Без прямых ссылок, без цен, без призывов. Вот это новая серая зона, с которой власть не справляется? Или нас ждет выборочное показательное наказание для создания атмосферы страха?
Мумин, они не перешли на нативную рекламу, они ушли от нее как бы в результате вот этого кейса, потому что нативка, ну, это, значит, когда отсутствуют ссылки, да, и цены там не указываются, мол, типа, это не реклама, а личная рекомендация – это прокат. Все, это уже не катит. Роскомнадзор и ФАС, они, во-первых, используют расширенную теперь трактовку рекламы через критерии того, что они называют избыточности. То есть, если какой-то товар или услуга в посте твоем выделяется на фоне там, всего остального контента, или, не дай бог, указал промокод, или там акцентировал преимущество, все, это уже вот это нативка, и это уже реклама. Вот. Ну и потом нельзя забывать, что главный двигатель торговли, борьбы рекламой на вражеских площадках – это народный донос. И он цветет и пахнет. Ведь в деле Тутушкина, опять же, если я не ошибаюсь, там же была жалоба третьего лица подписчицы. Да? И это самый быстрый способ инициировать проверку любого бизнеса. Так и никаких нативок уже. Все. Это все реклама, и все туда идут по полной программе.
Скажите, вот сейчас вышла информация, что с 1 апреля могут действительно заблокировать Telegram. Вот каковы ваши прогнозы, что почему именно 1 апреля, и действительно ли они заблокируют его полностью?
Шутка, товарищи майора. Хороший день, что 1 апреля, чувство юмора. Заблокируют полностью, абсолютно. Все заблокируют. Я считаю, что все заблокируют. Все идет правильно. Ну, вот как я же сказал, что последовательность – это вот самая сильная черта. Они с первого дня, как бультерьеры, взяли и дальше, как крокодил, там, кобра, не знаю, там, удав, он уже не отпускает. Он. Вот пока силы есть, пока будут возможности, будут обстоятельства позволять, будут все закрывать.
Сергей, спасибо вам за трезвую экспертизу, за интересную беседу. Моим гостем был публицист, писатель и интернет-эксперт Сергей Голубицкий.
Речь идет о том, что сама война в Афганистане была преступной авантюрой, предпринятой неизвестно кем. Это преступление стоило жизни почти миллиону афганцев против целого народа. И это то, что на нас лежит страшным грехом, страшным упреком.
Это знаменитое выступление академика Сахарова на первом съезде народных депутатов в 1989 году. Страна в перестройке. В Кремле Михаил Горбачев. За 10 лет до этого в 1980-м Сахарова отправили в ссылку в Горики за критику ввода войск в Афганистан. Один из создателей водородной бомбы стал правозащитником и заплатил за это изоляцией, из которой его вытащил тот же Горбачев. В позднем СССР не было кампании по массовой посадке ученых. Были точечные удары. Сегодня, по данным правозащитных организаций, под уголовным преследованием десятки представителей научной среды. Проект Т-инвариант насчитал в России не менее 31 ученого и исследователя, брошенных за решетку. Их обвиняют в госизмене, фейках об армии, конфиденциальном сотрудничестве и экономических преступлениях.
Ученые становятся в этой ситуации заложниками той системы, которая существует между государством и так называемым экспортным контролем. Большая часть сегодня бюджета и процессов, связанных так или иначе с военно-техническим развитием, и те, кто хоть каким-то образом с этим связаны, ну, предсказуемо работают с вещами, по крайней мере, двойного назначения. То есть становятся объектами вот этого самого интереса службы безопасности. А дальше происходит вот что. Для того, чтобы обменяться с любым, ну теперь уже не с западным, теперь скорее с китайским в основном, каким-то институтом, ученые должны обменяться данными или, так сказать, провести какой-то вместе исследовательский проект, ученые должны получить так называемый экспертный акт. Это акт, который подтверждает, что в передаваемой информации нет ничего секретного или там нет государственной военной и технической тайны. То есть оно как-то опубликовано, уже известно, и, так сказать, вот в как бы в рамках этого проекта не случится никакого утечки, так сказать, важной для государства тайны. Что, в принципе, нормально. Да, ничего такого в этом нет. Ненормально наступает в другом этапе. То же самое государство, которое выдает этот экспертный акт, получив, как правило, отчет от тех же ученых, которые, еще раз, законопослушно и, в общем, предсказуемо проводят исследовательский проект, пишут отчет, получает, соответственно, этот отчет, отправляет его в службу безопасности, служба говорит, у нас тут как бы налицо измена, да, и начинается преследование. Хотя, по сути, преследовать тогда нужно тех, кто выдавал экспертный акт, то есть тех же самых, как правило, работников первого отдела тех или иных институтов, которые потом являются инициаторами, опять же, как правило, являются инициаторами возбуждения этих уголовных дел.
Только в 2025 году были арестованы как минимум 7 ученых. Среди них кандидат физико-математических наук Григорий Северин, задержанный по статье о дискредитации армии, профессор Российского экономического университета имени Плеханова Вадим Салтыковский, обвиненный в госизмене, социолог Николай Зюзев, взятый под стражу по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Подробности в репортаже мои коллеги.
Владимир Евгеньевич, у меня вопрос к вам и другим представителям Академии наук. Зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может. Первый вопрос и второй вопрос. Что мне теперь делать?
10 лет назад на Совете по науке Владимир Путин разыгрывал искреннее возмущение. Как это в ряды академиков РАН просочились высокопоставленные чиновники? Тогда президент твердо настаивал, что государственная служба и научный поиск несовместимы. Но за десятилетия концепция изящно трансформировалась. Теперь наука без чиновников в кабинете и кураторов в погонах считается делом немыслимым. С 1 марта ученые, работающие на государство, фактически становятся невыездными без личной визы от ФСБ. К сентябрю 28 года это крепостное право заботливо распространят на всех, без исключения, включая сотрудников частных лабораторий. Официально это спецслужбы так обеспокоились судьбой российской науки на фоне ареста сотрудника Эрмитажа и археолога Александра Бутягина в Польше.
Наука, так же, как и искусство, спорт, они должны быть вне политики, они должны объединять людей. Конечно, есть специальные исследования, есть сугубо прикладные, связанные с оборонными отраслями. Да, все государства в мире так или иначе стараются подзакрыть эти темы. Но что мы знаем с вами? Знаем, что, несмотря на все усилия государств по этим направлениям, все равно становится достоянием всего человечества.
Очевидно, что ФСБ опасается не столько зарубежных спецслужб, сколько самих ученых. Случай с Александром Бутягиным едва ли не единственный пример ареста за реальную деятельность, и то по запросу Украины. В остальном же все угрозы власть ищет исключительно внутри страны. В каждом научном исследовании чиновникам теперь мерещится опасная утечка данных за границу. Эти страхи легко объяснить цифрами. С 2022 года из России уехали рекордные 24 тысячи ученых. По данным Scopus, это крупнейший отток за последнюю четверть века, сравнимый разве что с распадом СССР. При этом ситуация парадоксальна. В отличие от чиновников, российских исследователей по-прежнему ждут в ведущих лабораториях мира. Но системе мало, что люди остаются в стране и продолжают работать на российскую науку. Самого факта присутствия в России недостаточно как доказательство лояльности. В любом международном контакте теперь априори видят госизмену.
России нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития.
С 22 года в России возбуждено не менее 43 дел о госизмене и шпионаже против ученых. Под преследование попали 94 человека. Последним в этом списке стал доктор медицинских наук Алексей Дударев. Его задержали в Петербурге 14 января 2026 года прямо по дороге на работу. После обыска в квартире главного научного сотрудника Центра Роспотребнадзора отправили в СИЗО, где он пробудет как минимум до середины марта. Абсурдность обвинения заключается в том, что Дударев никогда не имел доступа к гостайне. Ему вменяют госизмену за публикации в открытых международных журналах «АМЭП». Эти исследования, посвященные здоровью народов Севера, проводились под эгидой Арктического совета, в котором участвует и сама Россия. Однако следствие настаивает, данные могли быть использованы норвежскими спецслужбами. Такая логика обвинения уже обкатана на предыдущих делах, где ученые получали огромные сроки. Так, доцент МАИ Воробьев получил 20 лет колонии за передачу Китаю информации, которая, по версии защиты, была взята из обычных библиотечных фондов. Но самый суровый приговор, 21 год, вынесли ученому Александру Хорошилову. Его обвинили в передаче секретных оборонных технологий. При этом обвинение использовало высокий интеллект как отягчающее обстоятельство. Прокурор буквально заявил, что благодаря своим способностям Хорошилов осознавал последствия своих действий лучше обычного человека. Самым трагичным стал случай новосибирского физика Дмитрия Колкера. Его обвинили в госизмене за лекции в Китае, которые ранее прошли все проверки на отсутствие секретных сведений. Несмотря на четвертую стадию рака, ученого забрали прямо из больничной палаты и отправили в московское СИЗО, где он скончался спустя всего 3 дня.
Все время вспоминаю нашего ученого, великого популяризатора науки, еще в советское, в российское время, Даниила Александровича Грань. Он обратил внимание и говорит: знаете что, вы должны чаще говорить о науке. И вы, и ваши коллеги, средства массовой информации чаще должны говорить о роли науки, о роли ученых, о их подвижничестве, о их достижениях и важности того, что они делают. Надоело уже смотреть по телевидению, кто украл, у кого украл, как украл, сколько украл. Ну, достали, да просто достали. Вот, поэтому я часто обращаю внимание и правительства, администрации, и представителей средств массовой информации о том, насколько важно заниматься вот этой сферой информационной поддержкой тех, кто посвящает свою жизнь научным исследованиям.
Официальных данных от ФСБ о количестве осужденных ученых нет. Такие дела обычно засекречены. Однако благодаря мониторингу проектов «Первый отдел» и «Т-Инвариант» на февраль 26 года картина проясняется. Сейчас в колониях СИЗО находится не менее 31 исследователя. Из них как минимум 16 человек проходят по статьям о госизмене, шпионаже и разглашении гостайны. Основной удар приходится на физиков, которые занимаются аэродинамикой и гиперзвуком. Дела зачастую строятся на их участии в международных конференциях или грантах, даже если доклады заранее проверялись комиссиями по секретности. Но система использует и другие рычаги. С 22 года 24 ученых были внесены в списки террористов и экстремистов. Росфинмониторинга, а 39 человек признаны иностранными агентами. Россия постепенно приходит к тому, что для интереса ФСБ человеку достаточно просто иметь интеллект. В нынешних реалиях мозги превращаются в отягчающие обстоятельства.
Именно с начала 2000-х, с приходом Владимира Путина в Кремль, дела против ученых стали набирать обороты. Обвинения стандартные – шпионаж, госизмена, утечка секретов. Если не массовый вал, то устойчивая и все более интенсивная практика. Одно из первых громких дел – Игорь Сутягин, сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук. В 2004-м его приговорили к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Великобритании. Сутягин вину не признал. Говорил, работал с открытыми источниками по заказу британской консалтинговой фирмы.
Amnesty International признают его узником совести. За него вступается Европарламент. На родине все божья роса. Работал в пользу американцев, выдавал военные секреты. Значит, изменял России.
Еще 4 года назад доложили Путину о том, что я шпион. Это надо было доказать. Это было неизбежно. Мы поэтому и доказали.
Игорь Сутягин провел заключение 11 лет и вышел в рамках обмена заключенными в 2010 году. Это уже была новая эпоха, когда Путин начал менять своих хороших русских на чужих плохих. В позднем СССР ученые были засекречены и часто невыездные. Но системной охоты на научную среду не велось. С ними считались, в том числе партийные органы. Роль Академии наук была весомой и понятной. Так считает научный сотрудник Карлового университета в Праге Дмитрий Дубровский.
Вы знаете, парадоксально, мне кажется, что в Советском Союзе Академия наук, при всем том, что она была, конечно, советская и подконтрольная, но она обладала некоторой долей автономии. И кроме того, именно физики, как создатели атомной бомбы, внутри этой автономии пользовались невероятными привилегиями. Если вспоминать, собственно говоря, как жили тот же самый Сахаров, так сказать, до момента своей опалы, до момента того, когда он, так сказать, вступил в конфликт уже с советскими властями, это был самый высокий уровень жизни, это было совершенно эксклюзивно, там все, что хотите, там, не знаю, там дача, машина, там спецпаёк, так сказать, спецотпуск, и все, что хотите. Домработница, да. И в этом смысле советские академики, конечно, сейчас не могут сравниться с российскими академиками. Российская академия наук сегодня, благодаря длительным усилиям путинского режима, ее, так сказать, становой хребет, ее автономия сломана. Она не сломана еще в полной мере, но сломана достаточно для того, чтобы академики понимали свою зависимость и беззащитность. И поэтому, мне кажется, что сравнивать уже, в общем, нечего. Кроме того, они очень часто уже и не публичные люди. Они еще и засекречены до такой степени, что очень часто есть, так сказать, такие, ну, не то чтобы академики, но часто действительно настолько засекречены, что их работы просто никому не известны.
К счастью, в наше время до сталинских шарашек дело не дошло. В 30-е, 50-е годы это были закрытые тюремные КБ, где ученые работали под надзором НКВД и лично Лаврентия Берии. Через эту систему прошли многие ученые, в том числе авиаконструктор Андрей Туполев и изобретатель ракетно-космических систем Сергей Королев. Там за колючей проволокой создавали военную технику. Сегодня ученых не отправляют в конструкторские бюро при тюрьмах, но уголовные дела и сроки иногда в десятки лет стали новой реальностью. Сначала это были редкие процессы, теперь устойчивая практика. О том, что происходит с российской наукой и теми, кто ей занимается, поговорим с руководителем медиапроекта «Т-Инвариант» Ольгой Орловой. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот правительство обязало российских ученых с 1 марта 2026 года получать разрешение ФСБ на любые контакты с зарубежными коллегами. Как изменится жизнь ученых с этой даты?
Можно это сразу сказать определенно, что, во-первых, таких контактов, проектов международных станет меньше. И меньше станет по двум причинам. Одна причина – это чисто техническая, потому что в связи с новым постановлением правительства ФСБ отводится 60 дней на согласование таких кандидатур. То есть если вы хотите, чтобы в вашем проекте участвовал зарубежный ученый, то 60 дней ФСБ будет это согласовывать. При том, как устроена сейчас подача заявок, как оформляются, то есть это все удлиняет и усложняет процесс. И любой научный менеджер постарается этого избежать. Поэтому это техническая причина. Психологическая причина заключается в том, что поскольку сейчас понятие дружественная, недружественная страна, это очень все сильно меняется и все относительно, есть список недружественных стран, это страны Западной Европы, США, там, Канады и Британии, допустим, и Австралии, но с той стороны ученые, они и так не могут сотрудничать, у них, в свою очередь, запрещено институциональное сотрудничество с российскими научными организациями. Поэтому про ученых из этих стран даже речь не идет. То есть речь не идет о том, что ФСБ 60 дней будет согласовывать коллегу, например, из Германии или из Бельгии. Этого уже сейчас по факту не существует. Это запрет с той стороны. Скорее всего, речь идет о коллегах. Это Китай, это Индия, это Пакистан, это Иран, это Арабские Эмираты, это Бразилия и так далее. Вот, но даже в этом случае практически любой ученый, который планирует такой проект, кто занимается менеджментом или дизайном такого проекта, он, конечно, будет избегать этого.
Скажите, почему многие обвиняемые по делам о госизмене продолжают говорить о чудовищной ошибке, а не о репрессиях? Это иллюзия лояльности, страх или неспособность признать масштаб происходящего?
Во-первых, просто это правда, это чудовищная ошибка. Просто насколько мы знаем за теми процессами, которые мы следим, особенно если речь идет о госизмене вот последних лет, да, даже не обязательно последних четырех, но я бы сказала последних десяти лет, когда речь идет об ученых, которые были обвинены в госизмене, это действительно чудовищная ошибка. Там это люди, которые либо аполитичные, либо абсолютно лояльные к власти. И, соответственно, это так и есть. Если говорить о масштабах репрессий, то действительно процессы против ученых такого рода, они идут в тишине. Репрессии в отношении ученых творятся в тишине. В отличие, например, от каких-то процессов кампаний против нелояльно настроенных представителей шоу-бизнеса, деятелей культуры, писателей. Вот про них говорят, про стендаперов, да, про них говорят, они находятся под пристальным вниманием и, возможно, потому что у них есть огромная аудитория. У современных ученых, особенно если мы посмотрим тех, кто был осужден, практически ни у кого никакой аудитории публичной нет. Это вообще ни разу не заметный в публичном поле фигуры, и из них делать показательный процесс вообще нет никакого смысла.
Почему нет профессиональной солидарности тогда среди ученых? Почему они позволяют сажать своих?
Во-первых, очень многие ученые не знают о том, что происходит. Информация о том, что, допустим, в одном институте, в одном регионе или в другом посадили ученого по какой-то политической статье или по статье там, о госизмене, эту информацию, ее неоткуда взять, она запрещена. Большая часть этих процессов закрыта, значительная часть. Свободные медиа не работают в России. Медиа в изгнании технически почти недоступны, и мы с вами прекрасно это знаем, как мы блокируемся, да, для того, как тяжело добыть эту информацию. И это первая причина. Первая причина – это то, что люди действительно не знают. И в этом, в общем-то, и расчет современной власти. У современной репрессивной машины нету такого желания педагогического, как, например, это было в сталинское время, когда ты делаешь показательный процесс и держишь всех в страхе, чтобы все знали, не будь таким, как вот этот шпион, которого мы публично осудили. У современной власти и у современных спецслужб в России, конечно же, нет. Все действует ровно наоборот. Смысл такой, что никто ничего не знает, кто осужден, почему осужден, за что осужден, где был осужден. И каждый раз, когда вы об этом не знаете или вдруг узнаете случайно, смысл этого действия в том, чтобы вы не могли консолидироваться, чтобы не было какого-то сетевого взаимодействия. И его, и нет. Мы видим по факту, что его нет. С другой стороны, я хочу сказать, что все-таки те антивоенные силы, которые были и которые есть в начале войны, они высказались публично, и письмо антивоенное ученых собрало около 9 тысяч подписей, оно находится у нас на сайте нашего проекта, и это было самое массовое корпоративное высказывание антивоенное в тот момент. Но то, что произошло дальше, часть ученых-подписантов покинула Россию, и против части из них были применены определенные репрессии. То есть в некоторые институты приходили спецслужбы, требовали там, наказать администрацию, администрация требовали какого-то реакции, кого-то уволили и так далее. И в этом смысле репрессивная машина за 4 года очень сильно, так сказать, эффективно сработала против ученых и опять-таки против того, чтобы консолидации не случилось.
Можете вы привести хотя бы 1-2 примера, где реально была госизмена, где какой-то ученый там продал там недружественной стране секреты, формулу топлива для ракетного комплекса? Что-нибудь подобное было или все-таки все это под страхом, под репрессиями, потому что таковы нынче времена.
Нет, таких примеров мы не знаем. Среди тех кейсов, которые мы рассматривали, среди тех процессов, за которыми мы следим, Там есть, как бы я бы сказала, есть два типа в этом смысле, два типа обвинений, хотя это одна и та же статья госизмена, но мы знаем, что госизмена сейчас статья, которая очень расширилась. Традиционное понимание госизмены в законе было, когда человек, допущенный к гостайне, передает сведения, которые находились, которые считались секретными, значит, соответственно, другой стороне. Да? Вот. Сейчас это вообще не так. Сейчас, в принципе, то, что являлось вполне, ну, в открытом доступе или вообще никак не являлось секретными сведениями, ваши, любые ваши контакты могут быть как бы определены как передача каких-то важных сведений. И первый тип дел – это как раз когда вы обменивались какими-то научными данными, вы считали, что ученый считает, что это открытые данные, он даже получал, многие из тех, кто осужден по госизмене, даже получали специальное разрешение экспертной комиссии, которая разрешает тебе эти данные, например, опубликовать в зарубежном журнале или сделать доклад на эту тему. И несмотря на то, что они соблюдали все эти процедуры, потом задним числом это трактуется как госизмена. И это один тип дел по госизмене. Есть второй тип дел по госизмене, когда речь идет про откровенную, ну, фальсификацию. Допустим, я там приведу дело Валерии, по-моему, Валерии Качин, из Биробиджана, это, в общем, геодезист, который получил 14 лет по статье за госизмену, и ему предъявили передачу, что он собирал критически важную информацию об инфраструктуре Биробиджана для украинских спецслужб. Ну, тут сразу вспоминается, помните, прокопать туннель от Бомбея до Лондона. Вот, потому что, как вы догадываетесь, если вы посмотрите на карту, трудно себе представить какую-то критически важную информацию об инфраструктуре Биробиджана, которая бы заинтересовала украинские спецслужбы. Просто посмотрите. Да? Вот, поэтому вот это два разные типа дел, но мы ни разу не сталкивались с тем, чтобы речь шла о том, чтобы спецслужбы поймали ученого-шпиона.
Ну вот смотрите, вот чего службы боятся больше? Вот утечки технологий или самого факта свободного международного общения ученых? Или есть какая-то тоже, как у полицейских, палочная система, в год мы сдаем 10 ученых за решетку? Вот таковы правила игры.
Утечки технологий, я думаю, что они боятся в последнюю очередь по двум причинам. Первое, у нас очень мало технологий, которые могли бы заинтересовать зарубежные страны. Я думаю, что их критически мало просто. Это абсолютно... Это проблема, да, потому что, ну, собственно, это проблема всей российской экономики последних 35 лет, что собственных технологий очень мало. Вот. А во-вторых, если мы посмотрим на дела, просто на разные кейсы, да, по госизмене, то мы видим, что в принципе обвинение, которое бы включало в себя вот этот вот пункт передачи каких-то технологий, да, именно, их просто, их почти нет. Вот. Поэтому эту причину я бы поставила на третье место. А первая причина – это, безусловно, палочная система. Безусловно, это возможность получить то, что называется в бизнесе KPI, да, повысить свой KPI, показать свою эффективность. И вторая причина – это утрата, наоборот, как бы усиление контроля. То есть, в принципе, контакты российских ученых, свободные контакты с зарубежными коллегами и вообще глобализация академического и научного рынка – это вещь перпендикулярная просто спецслужбам, надо сказать, что всех стран. Здесь, в этом смысле, российские спецслужбы не уникальны. Спецслужбы всех стран очень болезненно реагируют на любые контакты ученых с другими, с коллегами из других стран. Вопрос в том, что в некоторых странах эти спецслужбы институционально ограничены, и существуют институты, которые говорят: нет, извините, но современный рынок академический, он должен быть свободен и так далее, и тебя могут уравновесить. Да? То есть спецслужбы, скажем, в Америке, которые тоже очень-очень интересуются всегда контактами ученых с Китаем, с Россией, с Ираном и с другими странами и так далее, там на их аппетиты существуют противовесы. В России противовесов больше нет. В России спецслужбы действительно в каждом регионе – это хозяева, не хозяева, а прям хозяева жизни, что называется.
Ольга,
вот, поэтому...
Ольга, спасибо вам за очень интересную беседу. Моим гостем была руководитель проекта «Т-инвариант» Ольга Орлова. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Пока.